Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Сегодня Святая Церковь Православная молитвенно чтит память великого угодника Божьего, святителя Николая, архиепископа Меликийского, которого почитают не только христиане, но и даже мусульмане, потому что святитель Николай, как поется в кандате праздника, Христово Евангелие исполнил, душу свою положил за други своя, спас неповинных от смерти. И поэтому он освятился, як великий таинник Божьей благодати, як сосуд Божьей благодати, потому что каждый человек тоже должен быть храмом Духа Святаго, местилищем славы Божией. Но вместо этого, конечно, человек все время накапливает множество своего опыта и положительного, и негативного, и много своих знаний, мыслей, чувств и переживаний. И вот это и составляет его основу его личности. Это его мир, в котором он сам живет. И, в общем-то, и Бог у него свой, которого так хочется создать. Потому что наша безбожная жизнь характеризуется тем, что мы не всегда чувствуем, не всегда предстоим, не всегда благовеем и понимаем, трепетно созерцая то, как Бог творит нас, как Бог творит мир и продолжает творить, как, что мы Его творение и создание. Грех наш состоит в том, что мы всю свою жизнь сознательно или бессознательно пытаемся создать Бога. В этом наша духовная проказа. Сегодня мы слышали Слово Божие евангельское об исцелении 10 прокаженных. Тут, конечно, звучит тема благодарения за исцеление. Но есть еще и другая тема, тема нашей духовной проказы. Человек обычно считает, что проблемы у него начинаются тогда, когда болит тело. Когда какая-то болячка выскочила на теле, вот это тогда уже он прокаженный. Но этой болячке телесной часто бывает, предшествует духовная и душевная проказа человеческой жизни. Вот эти люди болели, страдали, никто их не мог исцелить. И вот Господь их встретил по дороге и исцелил их. И направил их, чтобы они показали священникам, потому что тогда был такой закон, что все прокаженные стояли на учете, как, наверное, сейчас вот все, кто там заразился коронавирусом, он уже сидит на изоляции, и он тоже на учете под контролем. Когда-то это тоже было так же. Вот эти больные, прокаженные, они стояли на учете, и священники их осматривали при храмах, чтобы они были чистые, потому что никого нечистым не пускали в храм. И вот именно такое это было место, где всегда, собственно говоря, люди проверялись на чистоту, потому что закон предписывал никому нечистому не входить в храм. Это такое, было такое в то время, можно сказать, медицинское освидетельствование человека, просто который хотел зайти в храм. А практически все люди в то время пытались войти в храм, потому что сознание у всех было религиозное. И вот эти 10 прокаженных, они не могли уже ходить в храм. Они ходили, потом даже из села их выгнали, ходили издалека. Вот они увидели Господа, они знали, что им не положено никому прикасаться и приближаться. Как вот сейчас, прямо на расстоянии там, и даже не полтора метра, а, наверное, метров 10, а то и больше. И вот они стали издалека и стали просить Господа: «Иисусе, наставниче, помилуй нас». Господь исцелил их и послал к священникам. И вот когда они шли по дороге, они все исцелились. И только один возвратился воздать хвалу Богу. И этот один был самарянин, иноплеменник. Господь говорит: «Ну где же 9? Почему же они не возвратились воздать хвалу Богу?» Почему человек, который в жизни и мысленно, чувственно, и сам обращается к Богу, и просит других людей помолиться, и просит врачей, чтобы они ему помогли, и просит, чтобы какое-то лекарство ему помогло. И после этого человек не возвращается воздавать хвалу Богу. Потому что человек не связывает себя и свою жизнь полностью, целиком с Богом. Он не чувствует, что его жизнь – это дыхание Божие в нем. Он свою жизнь и качество своей жизни связывает с многими другими такими внешними материальными факторами. Вот, правильно питание, правильный сон, правильный ритм, правильная там закалка, там что-то. Потом, если заболел, то правильное назначено лекарство, хороший доктор. И много-много таких всяких других факторов, которые человек не духовный и, можно сказать, безбожный, даже если он верующий. Потому что вот эти вот прокаженные, они тоже верующие были. Они тоже пытались в храм зайти, они попросить хотели о помощи Спасителя. Но они были безбожниками, потому что они не возвратились воздать хвалу Богу. Как им сказали, так они и сделали. Показали священникам, все хорошо, замечательно, ну и все. И мы пошли своей дорогой. То есть мы выполнили закон, что нам сказали. И вот много сегодня людей тоже так живут формально до сих пор, хотя мы живем совершенно уже в другом мире. Этот мир явил нам Христос, и Он сказал, что никакого закона не существует, что апостол Павел тоже говорил, что никакая плоть не оправдится никакими делами закона. Единственный закон, который явил мир Христос, который Он сказал, что это новая заповедь, которую я вам даю, да любите друг друга. И действительно, если мы начнем серьезно изучать божественные законы, если мы будем умом и сердцем понимать суть всех законов, то мы поймем, что это любовь. А все остальные законы – это правила поведения. Никто не говорит, что эти правила не нужно исполнять. Конечно, нужно. Обязательно нужно исполнять правила. Но и они нужны для того, чтобы регулировать отношения между людьми. Особенно там, где много людей, там правила должны действовать. Кто желал полную свободу и подчиняться только одному закону – любви, тот уходил в пустыню, тот ходил в пещеру, тот ходил в монастырь, тот жил свободно. Но живя в обществе, мы не можем быть всецело свободными от общества, от других людей. И поэтому наше поведение всегда регулируется правилами. Но очень большое заблуждение и, можно сказать, духовная проказа нашего сознания состоит в том, что мы эти правила принимаем как законы. Вместе с тем, эти правила являются лишь правилами, а дух этих правил и закон этих правил есть любовь. Потому что без любви ни одно правило невозможно исполнить по-настоящему. А если человек его и выполняет, он обязательно злиться на других, которые не выполняют эти правила. Он раздражается, он гневается, он осуждает, судит других. И таким образом в мире появляется зло. В этом и есть наша духовная проказа, что мы не видим смысла жизни. А смысл жизни в том, чтобы Бог жил в нас, чтобы дать Богу действовать в нас. И вот святитель Христов Николай, он дал возможность, чтобы Бог всецело жил в нем, в его сознании, в его чувствах, в его желаниях, в его поведении, во всем. Он руководствовался Духом Святым. Поэтому он исполнен Христово Евангелие. Поэтому он такой великий и почитаемый. И столько чудес и знамений он совершил. Потому что сам был храм Духа Святаго. И поэтому его нетленные мощи до сих пор исцеляют чудотворное, благовонное мира, которая раздается по всему миру. И это мира – знак Божьего благоухания, благоухание Духа Святаго в этом сосуде Божьей благодати, которым был святитель Христов Николай. И вот когда мы с вами почитаем этого угодника Божьего и просим его чудодейственной помощи, исцеления наших болезней, недугов, страстей, то мы прежде всего должны понимать, что после этого мы должны возвращаться и давать славу Богу. Святитель Николай действовал не своей силой, не своими умениями и знаниями, а Божьей благодатью. А то, как он действовал, это образ нашей веры и надежды на то, что каждому человеку может дать Господь тоже столько благодати. Ведь цель наша с вами, почитание святых, не в том, чтобы мы просто изучали их из жития и пытались подражать тем вещам, которые мы читаем, как он что-то делал. Наверное, в это время сейчас это бессмысленно. Может быть, и так было, может, и не было, даже это не важно. Важно то, что этого человека все помнят, что он был сосудом Божьей благодати. Важно, что он имел такую веру, живую, спасительную, что о нем помнят всегда, и он живет всегда в церкви. Живет в нашем сознании, как светильник Христов, как светильник Божьей благодати. Мы не можем знать суть святого, пока мы не узнаем на себе дыхание Божие, дыхание Духа Святаго. Мы можем говорить много о святом, рассказывать, какой он был, сравнивать одного человека с другим, кто лучше, кто хуже. И от этого мы только грешим, потому что все люди несравненные, неповторимые. Мы можем даже о Христе говорить многое и о Евангелии, но не знать ни Евангелия, ни Христа. Потому что и Христос, и Евангелие, и святые отцы открываются нам Святым Духом. То есть, когда приходит в наше сознание, в наше сердце духовное озарение, и мы видим суть, саму сердцевину того, что было, происходило с этими людьми. И суть Христа видим, что Он Сын Божий Спаситель. И суть Церкви видим, и суть святых, ну и, конечно же, суть самого себя. И вот тогда мы видим настоящую свою греховность. Мы смиряемся и как бы отрекаемся от себя, очищаемся, лишаемся своей самости для того, чтобы в нас обитала сила Христова. Так и говорит святой апостол Павел, сила Божия в немощи совершается. А если мы думаем, что мы что-то должны правильно сделать в жизни для того, чтобы как-то Бога умилостивить, чтобы Бог стал послушный нам, чтобы что-то произошло, ну, то мы очень как поизвращенно понимаем Бога. Понимаете, наша проблема сегодня в том, что мы, люди 21 века, очень боимся критиковать свою веру. Она у нас вместо живой стала традиционной. Критерий истинности у нас стал не Святой Дух, а как было раньше. Мы так часто говорим. Наши деды, наши бабушки. То есть как будто все, что было раньше, все правильно. Вот мерило, которым мы меряем нашу веру. Ведь разве критика своей собственной веры не приближает нас ко Христу? А если для нас вера нечто священное, какое-то табу, что нам сказали, то надо тупо делать, и ничего не размышлять, не думать, не понимать, не чувствовать. Тогда наша вера становится традиционной. И кричат на всю страну о каких-то традиционных ценностях. Но объясните мне, что такое традиционная ценность? Ну, говорят, брак, семья, традиционная ценность. Так а разве тут что-то непонятно? Вот тут сомнения какие могут быть? Так а в чем? Ну, разве это суть вообще? Просто так поверхностно обозвать какую-то ситуацию. Суть-то в том, каким должен быть брак. Что значит брак? На эти вопросы никто не отвечает, а просто он должен быть традиционный и больше ничего. Потому что вместо живой веры во Христа, вместо того, чтобы брак был христианский, чтобы между мужчиной и женщиной был Христос, чтобы он был живым образом любви, той, которой явил мир Христос, нам говорят о каких-то традиционных ценностях. А что это такое? А это вот Новый год всегда сидеть вместе за столом и кушать оливье. Это традиционная ценность. До чего примитивное сознание стало у людей. Ценностями называют какие-то формальные вещи. Когда сегодня, вы слышали все, апостол Павел говорит, плод духовный есть во всякой благостыне, правде и истине. Разумевайте, что есть угодно воле Божией. Не приобщайтесь к делам неплодным, но обличайте их. И узнавайте, что есть угодно Богу. То есть вся наша жизнь должна быть во славу Божию. Но мы почему-то забыли вот это самое главное действие верующего человека. Испытуйте свою совесть, испытуйте свою веру. Проявляйте ее, критикуйте ее. Если вы не будете свою веру критиковать, то ее будут критиковать все остальные. Вы будете закрывать путь всем остальным к вере ко Христу. Потому что наша вера извращенная, наша вера искаженная, и она вообще, принцип в том, что она наша. То есть моя. Я себе сам создал Бога такого, какого я хочу. Я сам понимаю Писание, как я хочу. Я все делаю сам. И вот в этой самости, дорогие, наша беда, наша проказа духовная. Исцелиться от этой проказы – это есть начало пути, с чего должен начинать христианин идти ко Христу. Не с каких-то конкретных дел, потому что думает, вот он сейчас вот начнет читать, начнет по Евангелию каждый день, по главе Евангелия, начнет поститься, начнет там вычитывать правила. Вот многие думают, что с этих и ничего не получается. Но Христос сказал, с чего начинать? Покайтесь и веруйте в Евангелие. Новую заповедь даю вам. То есть должно поменяться сознание. Должен человек очиститься от духовной проказы, ибо наше сознание прокаженное. Оно прокаженное нашей собственной верой, которая ни на чем не основана, а только на наших собственных желаниях и страстях. Давайте изучать Евангелие вместе, как церковь изучает. Это очень сложно. Даже вся церковь иногда не может понять. И она молится о том, чтобы воссиял в сердцах наших благоразумие духовного свет. Потому что и Господь открыл наши мысленные очи. Иначе мы не понимаем. Мы слышим слова, мы слышим слова, мы понимаем смысл поверхностный. Но суть, зачем и для чего это нам сказано, и что это на самом деле означает, мы не можем слышать без Духа Святаго. Поэтому нужно усердно молиться перед тем, как что-то понять. И при том неважно, Евангелие это, Писание, там святые отцы, или просто ближний наш что-то нам говорит. Надо всегда внутренне молиться, Господи, помоги мне понять этого человека, увидеть в нем глубину, увидеть в нем образ Твой, увидеть в нем Твоего, Твое чадо, а своего брата или сестру. И только тогда мы можем понять человека. Если мы думаем, что мы что-то без Святаго Духа понимаем, тогда мы живем совершенно в другой реальности, материализованной. Совершенно теряем эту духовную, настоящую реальность, подлинную, жизненную. И все становится мертвым и безжизненным. Дай Бог нам всем, дорогие, избавляться от этой духовной проказы и иметь ту чистоту веры, ту благодать и силу, которую имел святитель Христов Николай, чтобы быть добрыми христианами и быть милосердными и жить всю свою жизнь, посвящая славе Божией, чтобы Господь действовал в нас. Не нам, а Тебе подобает всякая слава, Господи. И Ты должен жить и действовать во мне всегда и всюду. Аминь.